призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 9. Экономическая ловушка призрака коммунизма. Предисловие. Около полутора столетий назад Карл Маркс опубликовал «Капитал», выступая за отмену системы частной собственности и замену ее на систему государственной собственности. Полвека спустя коммунистическая система государственной собственности охватила практически треть стран мира. После распада Советского Блока в 90-х годах 20 века многие восточноевропейские страны были вынуждены использовать так называемую шоковую терапию, чтобы вернуться к рыночной экономике. Другие страны, где изначально не было коммунистических режимов, но которые, тем не менее, приняли социалистическую национализацию, а также пережили нищету и бедствия, которые принесли системы общественной собственности и плановой экономики, в конечном счете не имели иного выбора, кроме как начать проводить рыночные реформы. Для достижения глобального господства призрак коммунизма начал наступательные действия во всем мире. Глядя на страны, которые отказались от коммунизма или социалистической экономической модели, можно было подумать, что злой дух коммунизма потерпел неудачу, но на самом деле все не так просто. Одной из особенностей коммунистического призрака является то, что он не придерживается каких-то определенных принципов. Его методы и формы постоянно меняются в соответствии с ситуацией. Он может отказаться от части своих принципов и даже критиковать их ради достижения более глобальной цели. Это особенно хорошо видно в сфере экономики. После тщательного анализа нынешнего состояния мировой экономики и факторов, которые стоят за ней, нельзя не заметить, что коммунистический призрак запустил свои когти в каждый ее сегмент. Под влиянием различных иллюзорных перспектив и слепого поклонения правительству, экономика практически каждой страны постепенно отдаляется от принципов свободного рынка, утрачивает свою моральную основу и тяготеет к коммунизму. Пришло время нам пробудиться, ясно увидеть реальную ситуацию и выработать необходимые меры противодействия. Первое. Развитые западные страны реализуют коммунизм под другим названием. В манифесте коммунистической партии Маркс писал, что коммунистическую теорию кратко можно обобщить фразой «уничтожение частной собственности». Для каждого конкретного человека это означает, цитата, «отмену буржуазной индивидуальности, буржуазной независимости и буржуазной свободы», конец цитаты. Для общества это означает, что, цитата, пролетариат будет использовать свое политическое превосходство, чтобы постепенно завладеть всем капиталом буржуазии, централизовать все инструменты производства в руках государства, то есть пролетариата, ставшего господствующим классом. Конец цитаты. Для достижения этой цели злой дух коммунизма использовал насилие и массовые убийства в коммунистических странах. Но поскольку в свободном обществе насильственный коммунизм не приветствовался, коммунистический призрак разработал ненасильственные методы. С помощью различных видов социализма он настолько глубоко проник в разные слои общества, что на поверхности его трудно идентифицировать. Различные экономические стратегии, которые используются в западных странах, на поверхности не имеют никакого отношения к социализму ни по названию, ни по форме. Однако они играют роль ограничения, ослабления или лишения людей права на частную собственность. Они также ослабляют механизм свободного предпринимательства, расширяют государственную власть и ведут общество все дальше по пути к социализму. Их методы включают в себя высокие налоги, щедрое социальное обеспечение и агрессивный государственный интервенционизм. Высокие налоги и щедрое социальное обеспечение. Одной из важных особенностей коммунистической или социалистической экономики в западных странах является высокое социальное обеспечение. При нынешней политике благосостояния в западных странах люди, приехавшие из коммунистических стран, ощущают, что попали в другое коммунистическое государство. Скрытый социализм. Само правительство не создает никаких ценностей. Его деятельность напоминает стрижку шерсти у овец. Все социальные пособия берутся из налогов или государственного долга, То есть в конечном счете они оплачиваются налогоплательщиками. Высокое социальное обеспечение само по себе является разновидностью коммунизма, при котором не используется насильственная революция. Высокое налогообложение – это насильственная национализация частных активов для перераспределения и экономической деятельности. Фактически, это является завуалированным методом постепенного отказа от системы частной собственности. Высокое налогообложение – это один из способов построения системы государственной собственности и создания всеобщей уравниловки, которые обычно навязывают коммунистические режимы. Разница лишь в том, что национализация осуществляется до или после процесса производства. В коммунистических странах с плановой экономикой средства производства напрямую контролируются государством. В западных странах средства производства контролируются частниками, но доходы преобразуются в государственные активы посредством налогов и схем перераспределения. В обоих случаях это эквивалентно грабежу. Просто в западных странах это реализуется не с помощью убийств и насилия, а легальным путем посредством голосования и законодательства. Некоторая правительственная помощь является разумной. Например, помощь пострадавшим от стихийных бедствий или несчастных случаев. Именно эти положительные аспекты системы благосостояния вводят людей в заблуждение и становятся оправданием для увеличения налогов. В этой связи высокое социальное обеспечение уже достигло тех же разрушительных масштабов для людей, общества и моральных ценностей, как и при коммунистической экономике. По своей сути, коммунистическая экономика разрушает в людях человеческую природу и усиливает их злую сторону. Это является основной причиной, по которой злой дух продвигает коммунистические экономические ценности во всем мире, будь то в свободных обществах или в странах с коммунистическими режимами. Высокое налогообложение. В западных странах высокое социальное обеспечение потребляет значительную часть бюджетных доходов, которые поступают из налогов, переведенных из частных капиталов. Другого способа поддерживать такой уровень щедрости у правительства нет. Например, в США на социальное обеспечение и медицинское обслуживание расходуется более половины налоговых поступлений. Более 80% этих денег берутся из налогов на доходы физических лиц и налогов на социальное обеспечение. 11% берутся из корпоративного налога. В области социального обеспечения многие западные страны ушли гораздо дальше, чем Соединенные Штаты, поэтому им, естественно, требуется еще более высокое налогообложение. По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2016 год, в 27 странах с рыночной экономикой из 35 рассмотренных ставка подоходного налога была более 30%. Две страны с самыми высокими налогами на прибыль – 54% и 49,4% – находятся в Европе. Кроме того, в некоторых странах Европы еда или шопинг облагаются налогом на добавленную стоимость, который составляет около 20%. Если к этому прибавить корпоративные и другие налоги, то общая налоговая ставка будет еще выше. Согласно другим данным, в 1900 году в 20 экономически развитых странах подоходный налог был очень низким. Например, самый высокий подоходный налог в то время был у Италии, он составлял 10%. В Австралии, Японии и Новой Зеландии ставки подоходного налога составляли около 5%. Однако к 1950 году максимальная ставка подоходного налога в этих 20 странах в среднем составляла уже более 60%. Затем она постепенно снизилась и в настоящее время держится на уровне около 40%. Высокое налогообложение обременяет не только богатых. Бедные также подвергаются негативному влиянию налогов. В то время как у богатых зачастую есть различные законные способы уклонения от налогов, предоставляемое бедным социальное обеспечение уменьшается по мере того, как их доход достигает определенного порога. Возникает ситуация, при которой чем больше работаешь, тем меньше социальное обеспечение. Высокое социальное обеспечение. В 1942 году британский экономист Уильям Беверидж выступал за государство всеобщего благосостояния, за создание так называемой всеобъемлющей и универсальной системы социального обеспечения, которая приносит пользу всем гражданам. В современном обществе система высокого социального обеспечения значительно расширилась. Она уже охватывает медицинское обслуживание, пенсии, производственные травмы, безработицу, жилье, образование, уход за детьми и тому подобное, что далеко выходит за рамки традиционной благотворительной помощи тем, кто временно, срочно нуждается в ней. В одном из докладов Фонда наследия говорится, что в 2013 году в США более 100 миллионов человек, то есть около трети населения страны, получили социальные пособия, за исключением социального обеспечения и медицинской страховки, в среднем в размере 9 тысяч долларов на человека. Согласно статистике Бюро переписи населения США, в 2016 году около 12,7% населения штатов проживало за чертой бедности. Однако многие могут сильно удивиться, если узнают, в каких условиях жили эти люди. Согласно проведенным правительством опросам, 96% родителей в бедных домохозяйствах сообщили, что их дети никогда не голодали. Почти 50% обедневших домохозяйств жили в отдельных домах, а 40% жили в таунхаусах – малоэтажный дом на несколько квартир с отдельными входами, примечание переводчика. Только 9% жили в мобильных домах, 80% имели кондиционеры, 40% – широкоэкранные ЖК-телевизоры. 3/4 домохозяйств, живущих за чертой бедности, имели автомобили. Причисление такого большого числа людей к категории так называемых «бедных» стало достаточным основанием для расширения системы благосостояния. Уровень социального обеспечения, предоставляемого правительством США, ниже среднего уровня в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития. Большинство людей, живущих в странах Северной и Западной Европы, пользуются гораздо более высоким социальным обеспечением, чем американцы. Например, в Дании даже самые богатые граждане пожизненно пользуются сетью социальной защиты, которая включает бесплатную медицинскую помощь, высшее образование и другие льготы. В Греции до начала экономического кризиса граждане получали 14 месячных зарплат, выходили на пенсию в возрасте 61 года, а их пенсия составляла более 90% от зарплаты. Шведы пользуются правом на 550 дней непрерывного оплачиваемого отпуска по болезни и другими льготами. Расширение системы благосостояния от традиционной временной помощи в чрезвычайной ситуации до социального обеспечения для всего населения на постоянной основе, по сути, является методом, с помощью которого злой дух навязывает миру коммунистическую экономику. Высокое благосостояние стимулирует моральную деградацию и усиливает противоречия между богатыми и бедными. С экономической точки зрения, суть благосостояния заключается в том, чтобы брать деньги у одних людей и передавать их другим. Таким образом, правительство, которое непосредственно занимается перераспределением средств, позволяет большому количеству людей получать выгоды, не затрачивая усилий. То есть такая система высокого благосостояния приводит людей к нравственной деградации. Особенно хорошо это можно увидеть в странах Северной Европы. Шведский ученый Нима Санандаджи подтвердил эту точку зрения, используя данные исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей». В начале 80-х годов прошлого столетия 82% шведов и 80% норвежцев были согласны с тем, что неправильно получать государственные пособия, которых вы не заслуживаете. Однако по результатам опросов, проведенных в Норвегии и Швеции в 2005 и 2008 годах соответственно, только 56% норвежцев и 61% шведов согласились с этим заявлением. Система высокого социального обеспечения сокращает доходы тех, кто упорно работает, и вознаграждает тех, кто менее трудолюбив и живет за счет государства. Со временем это незаметно приводит к искажению моральных принципов людей. Те несколько поколений, которые выросли при системе высокого благосостояния, в значительной степени утратили концепции своих предков о том, что нужно полагаться на свой труд, независимость, ответственность и усердие. Они воспринимают эту систему как должное и даже считают, что благосостояние является правом человека. У них сформировалась привычка полагаться на правительство и даже оказывать на него давление, чтобы получать от него постоянную помощь. Представления людей изменились, и это уже практически необратимо. Таким образом, дьявол использует метод варить лягушку в теплой воде, чтобы она не заметила, как сварится. С помощью системы высокого благосостояния он подрывает нравственные основы общества. Кроме этого, высокое государственное социальное обеспечение лишило людей, занимающихся традиционной благотворительностью, возможности делать добрые дела, а тех, кто принимает их добровольную помощь, возможности почувствовать благодарность. В традиционном обществе помощь бедным являлась добровольным личным поступком. Это делалось либо в форме непосредственной передачи денег нуждающимся, исходя из сочувствия к ним, либо в форме пожертвования благотворительным организациям, таким как церкви. В такой ситуации были определенные жертвователи денег и получатели, а возможность получать помощь была привилегией, а не правом. Получатели испытывали благодарность жертвователям за доброту. Это чувство благодарности стимулировало их использовать полученную помощь на то, чтобы приложить больше усилий и поправить свои дела. Те, кто получил такую помощь и смог наладить свою жизнь, скорее всего, в такой же форме отплатят обществу. То есть они сами помогут тем, кто находится в такой же ситуации, в какой они находились раньше. Французский мыслитель Алексис де Токвиль отметил, что в системе традиционных ценностей благотворительность сочетает в себе достоинства щедрости и благодарности, которые совместно улучшают общество и оказывают положительное влияние на мораль. Кроме этого, отношения между жертвователем и получателем способны ослаблять противоречия и антагонизм между богатыми и бедными. То есть при таких отношениях представителей обоих классов связывает с одной стороны желание помочь, а с другой – чувство благодарности. Раздутая современная система благосостояния обрывает связь между жертвователями и получателями, бюрократизируя процесс благотворительности. Сегодня так называемыми жертвователями являются налогоплательщики, которые отдают часть своего богатства вынужденно, а не делятся им добровольно. В свою очередь, получатели не имеют никакой связи с их благодетелями и, следовательно, не испытывают никакой благодарности за помощь. Токвиль считал, что социальное благосостояние обострило конфликты между богатыми и бедными. Так как богатых людей насильно заставляют отдавать часть своего богатства, у них будет расти недовольство и презрение в отношении тех, кто получает пособие. В свою очередь, бедные, по мнению Токвиля, тоже будут испытывать недовольство, поскольку они считают эту материальную помощь должной. В то же время они никогда не будут удовлетворены ею. Цитата. «Один класс по-прежнему смотрит на мир со страхом и ненавистью, а другой с отчаянием и завистью смотрит на свои несчастья». Конец цитаты. Высокое благосостояние также стимулирует в обществе зависть и политические конфликты. Это является очередным методом призрака коммунизма, направленным на разрушение моральной и социальной гармонии между людьми. Это хорошо можно проследить в Греции, после того, как в стране разразился экономический кризис. Разница лишь в том, что там началась борьба не между богатыми и бедными, а между средним классом и элитой. Уклонение от уплаты налогов в Греции стало так называемым национальным видом спорта, как об этом писал журнал «Экономист» со ссылкой на греческих чиновников. Чтобы не расстраивать своих избирателей, греческое правительство компенсировало уменьшение налоговых поступлений с помощью займов и таким образом поддерживала благосостояние на уровне других европейских стран. Когда начинается экономический кризис, как только правительство пытается сократить социальное обеспечение, это сразу же вызывает недовольство и сопротивление со стороны всего населения, привыкшего к высокому уровню жизни. Народ сразу же направит острие недовольства на богатых людей и будет требовать, чтобы они платили больше налогов. Все это будет создавать головную боль для правительства. Таким образом будет достигнута цель злого духа. Между людьми обострится ненависть и вражда. Система социального обеспечения усиливает представление людей о том, что можно получать, не работая, а также ослабляет желание упорно трудиться и активно развиваться. Все это, наоборот, наносит только вред экономике. В 2010 году трое экономистов – Мартин Халла, Марио Лакнер и Фридрих Шнайдер – провели исследования в отношении государств всеобщего благосостояния. Они пришли к выводу, что система социального благосостояния сдерживает стремление общества к активному развитию и упорному труду. Они также отметили, что негативный эффект этой системы проявится не сразу, а в долгосрочной перспективе. Таким образом, эти три экономиста сделали заключение: государства всеобщего благоденствия подрывают фундамент собственной экономики. Система социального благосостояния формирует культуру бедности. В 2012 году газета New York Times опубликовала статью с заголовком «Польза от детской неграмотности», в которой описывается влияние системы благосостояния на семьи с низким доходом, живущие вдоль гор Апалачи в восточной части США. В статье, в частности, говорилось, что многие обедневшие семьи в этом регионе отказались отправлять своих детей в школу. Родители опасались, что если их дети научатся читать, то они больше не смогут получать помощь от государства. В то время каждая такая семья ежемесячно получала по правительственной программе социального обеспечения чек на $698 вплоть до достижения ребенком 18 лет. Эта программа помощи была запущена около 40 лет назад с целью помочь семьям воспитывать детей с физическими или умственными недостатками. В настоящее время более 55% детей, получающих помощь по этой программе, не имеют ярко выраженных признаков умственной или физической отсталости. Всего в США насчитывается около 1,2 миллиона таких детей, за содержание которых налогоплательщики ежегодно платят $9 миллиардов. Система благосостояния взаимодействует с негативной стороной человеческой природы. Подпитывая друг друга, они формируют порочный круг. Несмотря на добрые намерения тех, кто создает и защищает политику благосостояния, они косвенно помогают коммунистическому призраку в его стремлении уничтожить человечество. Более века назад Токвиль сделал пророческое замечание, указав на то, что система социального обеспечения не сможет эффективно распределять помощь действительно нуждающимся в ней, поскольку невозможно узнать, действительно ли люди обеднели от независящих от них обстоятельств, или же это произошло по их вине. С точки зрения экономики, злоупотребление социальным обеспечением создают дополнительное бремя для государственного бюджета. С другой стороны, это негативно влияет на детей, которые выросли в этой системе. Согласно проведенным в 2009 году исследованиям, две трети получавших пособие детей – продолжали получать их и после достижения совершеннолетия, то есть не исключено, что они будут получать социальную помощь всю жизнь. В рамках системы благосостояния определение термина «недееспособность» постоянно расширяется, охватывая новые категории людей, обретающих право на получение социальной помощи. Таким образом, увеличивается и число голосующих за сохранение и развитие этой системы. Критерии, определяющие, кто имеет право на получение социального обеспечения, создают атмосферу так называемого негативного стимулирования, которое приводит к злоупотреблениям этими выгодами. Все это в итоге ведет общество к моральной деградации и экономическим проблемам, помогая коммунистическому призраку достичь своих целей. Социальное обеспечение может использоваться в качестве неотложной меры для оказания помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Например, при несчастных случаях на производстве, эпидемиях, стихийных бедствиях и так далее. Оно не должно становиться нормой, так как оно не способно разрешить проблему нищеты. По состоянию на 2014 год, в течение 50 лет с тех пор, как президент Джонсон начал свою войну с нищетой, американские налогоплательщики потратили на оплату социального обеспечения $2,2 триллиона. Однако, как показывают данные Бюро переписи населения США, уровень бедности в стране за последние 40 лет остается практически неизменным. Американский экономист Уильям Артур Нисканен указал на то, что система социального обеспечения породила культуру бедности, которая, в свою очередь, породила зависимость от государственной помощи, увеличение числа внебрачных детей, преступлений, связанных с насилием, рост безработицы и количество абортов. Исследования Нисканена в масштабах США за 1992 год показывают, что при действии программы помощи семьям с детьми иждивенцами IFDC каждый процент роста объемов этой помощи увеличивает количество получателей IFDC на 3%, количество бедных людей примерно на 0,8%, количество детей, рожденных вне брака, примерно на 2,1%, число безработных взрослых примерно на 0,5%. При этом также увеличивается количество абортов и преступлений, связанных с насилием. Результаты этих исследований показывают, что высокое благосостояние стимулирует у людей зависимость от государственной помощи и ослабляет чувство личной ответственности. Основной составляющей культуры бедности является распад семей. Экономист Вальтер Эдвард Уильямс, изучая прежние и нынешние проблемы нищеты среди чернокожих, обнаружил, что 85% чернокожих детей живут с матерями-одиночками. Именно этот фактор, по мнению экономиста, в значительной степени способствует росту нищеты среди чернокожих. При этом система социального обеспечения способствует этому явлению, поскольку она стимулирует одиноких матерей не принимать ответственность за свои поступки. Матери-одиночки могут получать от государства субсидию, пособие на жилье, продовольственные талоны и так далее. Социальная помощь сыграла большую роль в увеличении процента детей, рожденных вне брака, и усилении бедности. Несмотря на то, что в последние несколько десятилетий благосостояние непрерывно растет, разрыв между богатыми и бедными также постоянно увеличивается. Средняя зарплата за вычетом инфляции увеличивается медленно. Богатство постепенно переходит к прослойке самых богатых людей. Уже даже появился класс так называемых работающих бедных. Левое крыло использует все эти социальные проблемы и под флагом борьбы с бедностью подталкивает общество к большому правительству, более высокому налогообложению и благосостоянию. На самом деле все это только еще больше увеличивает бедность. Использование левыми политики благосостояния для получения голосов. Чиновники левого крыла часто поощряют политику высокого благосостояния и высоких налогов. Под красивыми лозунгами помощи бедным, социальной справедливости и тому подобного они пытаются убедить избирателей в своих благородных целях, изображая из себя людей высокой морали. Но фактически сами эти политики не являются теми, кто будет донорами в системе благосостояния. Их метод состоит лишь в том, чтобы захватить богатство высшего и среднего классов и распределить его среди бедных. Поскольку при системе благосостояния нет четкой связи между донором и получателем, политики пытаются позиционировать себя в качестве благодетелей, создавших эту систему. Они получают за это благодарность в виде голосов тех, кто пользуется социальной помощью. Это явление очень широко распространено в США и Европе. Агрессивный экономический интервенционизм в западных странах. Вмешательство со стороны государства. В настоящее время правительства западных стран уже глубоко вовлечены в свои национальные экономические системы. Одной из причин этого была политика благосостояния, возникшая под влиянием идеологии социализма. Эта политика значительно расширила роль государства в распределении богатств. Другим импульсом для этой тенденции стала Великая депрессия 30-х годов прошлого века. После экономического кризиса западное общество подверглось глубокому влиянию теории кейнсианской экономики, выступающей за активное вмешательство государства в экономику и ее регулирование с помощью фискальной политики. В нормальном обществе роль правительства ограничена. Государство вмешивается в экономику только в исключительных случаях, например, во время стихийного бедствия или какого-либо другого кризиса. Однако сегодня кейнсианство охватило весь мир. Правительства всех стран стараются взять под контроль национальную экономику. Когда правительство играет активную роль в экономике, каждое его действие оказывает значительное влияние на рынок. Новые политические стратегии государства и законы могут создавать или разрушать целые отрасли промышленности, вынуждая предприятия и инвесторов полагаться на решения правительства. Государство, которое традиционно только принимало законы и следило за их выполнением, теперь стало ведущим игроком на экономической арене. Как рефери, который сам начал участвовать в футбольном матче, государство взяло на себя контроль над капиталом и регулирование рынка, заменив собой частную экономику и невидимую руку своей видимой рукой. Активный финансовый контроль в сочетании с политикой высокого благосостояния заставил многие правительства влезть в огромные долги. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, более половины государств, членов этой организации, имеют государственные долги, равные 100% ВВП и даже больше. Долг некоторых стран превысил 200% от объема их производства. Это представляет серьезную скрытую опасность для социально-экономического развития многих стран. Нобелевский лауреат в области экономики Рональд Коус написал несколько научных трудов, в которых анализирует влияние государственного вмешательства в экономику. В своих исследованиях Коус обнаружил, что интервенционистская политика почти всегда приводит к отрицательным результатам. По его мнению, вмешательство государств уже настолько большое, что возник эффект, который экономисты называют «закон убывающей доходности». Однако, несмотря на это, правительства всех стран продолжают усиливать свою роль в национальной экономике. Их контроль над экономикой уже достиг небывалой степени. Последствия и реальность интервенционизма. В настоящее время можно увидеть как минимум два основных последствия широкого вмешательства государства в экономику. Во-первых, расширяется власть, роль и масштаб влияния государства. Правительственные чиновники все больше считают, что у них есть способности вмешиваться в экономику, и что государство играет роль спасителя. Это стимулирует их еще активнее контролировать экономику. Неважно, что это происходит во время кризиса. Если государство однажды вмешалось в какое-то дело, оно будет стараться сохранить свои расширенные полномочия и функции, даже если кризис уже миновал. Во-вторых, интервенционизм создает большую зависимость от правительства. Когда люди сталкиваются с трудностями или когда свободный рынок не может обеспечить ожидаемые ими доходы, они будут требовать ужесточения государственного вмешательства для удовлетворения своих потребностей. Таким образом, формируется порочный круг. Власть государства непрерывно растет, частные предприятия непрерывно ослабляются и становится все меньше пространства для функционирования свободного рынка. Люди, которые получили выгоду от политиков и стали зависимы от них, будут все чаще требовать, чтобы правительство занималось распределением богатства, принятием соответствующих законов и жестким контролем над их выполнением. На Западе существует мощное политическое движение, которое толкает общество влево. К нему принадлежат как непосредственно сторонники левого крыла, включая социалистов и коммунистов, так и те, кто изначально не был связан с левым крылом, но постепенно попал под его влияние. Объединение этих разнородных сил побуждает правительство принимать более активные меры для вмешательства в экономику и функционирование частных предприятий, поглощая нормальную экономическую деятельность людей. На поверхности кажется, что все эти социальные движения начаты самими людьми, но на самом деле всем этим управляет призрак коммунизма. Можно увидеть, что западные правительства используют публичную власть и под флагом равенства, а также различных политических причин, усиливают интервенцию и даже принимают законы, чтобы закрепить свое вмешательство на законодательном уровне. Нет сомнений в том, что такое поведение лишает рыночную экономику ее главного арбитра – свободной воли народа, навязывая ей волю государства. Правительство непрерывно расширяет свою власть над рыночной экономикой, превращая ее в командную экономику. В долгосрочной перспективе все сферы экономики, а также народное благосостояние будут находиться под государственным контролем. Экономические средства будут использованы для централизации политической власти, порабощения общества и его граждан. Используя экономическую политику, которая на поверхности выглядит вполне нормальной, но постепенно склоняется к централизации, дьявол шаг за шагом ведет человечество к коммунизму. Социалистическая экономика ведет к коммунистическому тоталитаризму. Высокие налоги, высокое благосостояние и широкое вмешательство государства являются проявлением социализма в западной капиталистической системе. Экономика стран Запада принципиально практически не отличается от коммунистической плановой экономики. Правительство там также манипулирует экономикой от имени государства, используя политическую власть. Чтобы заручиться поддержкой со стороны граждан, государство пытается позиционировать себя как всемогущего бога. Единственная разница между жестким государственным интервенционизмом на Западе и плановой экономикой в коммунистических странах состоит в том, что в западных странах законы и некоторые основные аспекты капиталистической системы защищают людей от полного государственного контроля. Известный австрийский экономист и философ Фридрих Хайек предостерегал от контролируемого государством экономического планирования и перераспределения богатств. Он считал, что это неизбежно коснется рынка и приведет к росту тоталитаризма, независимо от того, была ли система демократической или нет. По мнению Хайека, хоть даже социализм в Европе и Северной Америке отличается от государственной собственности и плановой экономики, в итоге он достигнет такого же результата. Люди будут терять свободу и средства к существованию, но это будет происходить медленнее, не так очевидно и не в такой полной мере. Как мы уже говорили ранее, Маркс, Энгельс и Ленин рассматривали социализм как обязательный этап на пути к коммунизму. Это можно сравнить с движением поезда. Остановки на промежуточных станциях не повлияют на достижение поездом конечного пункта назначения. Когда некая страна двигается к социализму, то движущей силой, которая стоит за ней, является коммунистический призрак. Когда человечество отказывается от традиций, будь то в экономической сфере или в других областях, и принимает коммунистическую систему ценностей, то неважно, каким темпом оно движется. Если только направление движения не изменится, то рано или поздно оно достигнет конечной точки. Конечной точкой на этом пути является совсем не рай на земле, а уничтожение человечества. На самом деле, дьявол не заботится о том, будет ли создан этот рай, который он обещает. Он хорошо знает, что это ложь, что это всего лишь приманка, чтобы привести людей к гибели. Второе. Модель КПК. Социалистическая экономика фрик. Когда в Китае усилилась нищета, созданная системой коллективной собственности и плановой экономикой, Компартии Китая, КПК, ничего не оставалось, как начать проводить так называемую политику реформы и открытости и так называемую рыночную экономику. Многие считают, что КПК стала капиталистической, но на самом деле это не так. Злой дух коммунизма не ослабил контроль над экономикой Китая. КПК волей-неволей пришлось ослабить путы в экономике, ввести рыночные механизмы и в некоторой степени разрешить частную собственность. Но это вовсе не означает, что коммунистический дьявол ослабил свой контроль. Как раз наоборот, это прием, при помощи которого он поддерживает свое существование и обманывает мир. Китайская коммунистическая модель – это чудовищное сочетание социализма и этатизма, политика активного вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни, примечание переводчика, и рыночной экономики. Хотя в Китае существуют частные предприятия, но КПК никогда не обещала людям фундаментального права на частную собственность. Все ресурсы и земля в конечном счете остаются в государственной собственности. В то же время КПК использует государственную власть для строгого контроля над всей экономической деятельностью. В экономике Китая по-прежнему существует масштабное государственное планирование. По сути, это является экономикой власти. При этом рынок представляет собой лишь средство, при помощи которого государство стимулирует производство. Он не является по-настоящему независимым и не существует институциональной системы поддержки свободного рынка. В Китае нет четкой системы прав собственности и духа закона. Валютный курс не может свободно регулироваться, капитал не может свободно входить и выходить, иностранные предприятия не могут свободно работать. КПК предоставляет предприятиям государственные субсидии и налоговые льготы для стимулирования экспорта с целью победить конкурентов в ценовой гонке. Это нарушило нормальный порядок мировой торговли. Вся экономическая деятельность в Китае направлена на удовлетворение политических нужд партии. Экономическая свобода и экономические ресурсы компаний и частных лиц – это политические придатки, которые могут быть в любое время отняты по политическим мотивам. Именно по этой причине Всемирная торговая организация долгое время отказывалась признать Китай страной с рыночной экономикой. Очень многие люди в правительствах западных стран наивно полагали, что экономическое развитие приведет Китай к политической либерализации и демократии. Однако вместо этого КПК использовала капитализм в качестве подпитки социалистического организма и еще больше усилила свое лидирующее положение в стране. Получив в свои руки больше денег, КПК стала еще более жестоко репрессировать людей. С июля 1999 года КПК подвергает преследованиям около 100 миллионов человек, занимающихся практикой фалуньгун. Это война без стрельбы против общечеловеческих ценностей, таких как правдивость, доброта и терпение, продолжается и по сей день. С 2009 года КПК ежегодно тратит более 500 миллиардов юаней, около 75 миллиардов долларов США, на так называемое «поддержание стабильности», то есть на контроль над населением. Что стоит за экономическим ростом Китая? Рост ВВП Китая за последние 40 лет заставил очень многих людей поверить в так называемые преимущества социалистической экономики. В результате многие люди на Западе, в том числе политическая и научная элита, а также интеллектуалы, изменили свое мнение о социалистической экономике и стали восхищаться высокой эффективностью тоталитарных систем. На самом же деле экономическая модель КПК невоспроизводима. Причины экономического роста, с одной стороны, демонстрируют наличие внутренних проблем социалистической экономической системы, а с другой – вскрывают тот страшный вред, который приносит экономика аморальной власти. Экономический рост Китая за последние 40 лет объясняется следующими факторами. Во-первых, ослабление государственной экономики и отказ от централизованного планирования, а также оживление частного сектора – дали китайской экономике мощный производительный стимул. Китайцы трудолюбивы и умны, однако партия на протяжении десятилетий не давала им в полной мере раскрыть свой потенциал. Сформировавшийся у китайцев страх перед бедностью стимулировал в них большое желание зарабатывать деньги, высвободив их огромную экономическую мощь. Во-вторых, в Китай массово хлынули западный капитал и технологии. Командная экономика накопила в Китае огромное количество пригодных для использования, но не освоенных земель, рабочей силы и рынков, которые можно назвать золотом с еще не установленной ценой. Сочетание этих двух факторов разожгло пылающий огонь китайской экономики. Если бы не тоталитарное правление КПК, этот бы огонь разгорелся бы на несколько десятилетий раньше и был бы более контролируемым и устойчивым. Масштабы западных инвестиций в Китай огромны. Согласно опубликованным данным, с 2000 по 2016 год прямые инвестиции США в Китай составили около 800 миллиардов долларов. С 1979 по 2015 год объем фактически привлеченных в Китай иностранных инвестиций в общей сложности составил около 1,64 триллиона долларов. В-третьих, западные страны дали КПК особые преференции для торговли и широкий доступ на свой рынок. В мае 2000 года США предоставили Китаю статус постоянных нормальных торговых отношений. 11 декабря 2001 года Китай официально вступил в ВТО, и международный рынок широко распахнул для КНР двери. В-четвертых, КПК использовала для экономического развития аморальную модель. Посредством фактически каторжного труда она эксплуатирует рабочих и крестьян, занимается насильственным сносом зданий и переселением людей. Все это делается ради того, чтобы расчистить путь для экономического роста. Ради кратковременной выгоды КПК игнорировала загрязнение окружающей среды и другие опасности, выжимая максимальную прибыль от использования земли, людей и ресурсов. Используя западный капитал, технологии и рынки, выгодные условия торговли, низкую стоимость рабочей силы в стране и низкую себестоимость продукции, КПК накопила огромный валютный резерв. Торговый дефицит между США и Китаем вырос примерно с 80 миллиардов долларов в 2000 году до более 375 миллиардов долларов в 2017 году. В итоге КПК разрушила устои мировой торговли и заработала огромное количество валюты. При помощи модели «государственная стратегия» КПК ворует интеллектуальную собственность, пытаясь обогнать другие страны в научно-технической сфере. Это крупнейшая кража за всю историю. Согласно опубликованному в 2017 году отчету Комиссии по хищению американской интеллектуальной собственности, ежегодно поддельные китайские товары, пиратское программное обеспечение и кража коммерческих тайн наносят США убытки в размере от 225 до 600 миллиардов долларов. Это еще не включает широко распространенные в Китае нарушения патентного права. В отчете также говорится, что за последние три года Соединенные Штаты потеряли 1,2 триллиона долларов из-за краж интеллектуальной собственности, подавляющее большинство которых произошло в пользу Китая. В докладе Управления национальной разведки США за ноябрь 2015 года говорится, что ежегодно кибератаки на предприятия США наносят стране ущерб в размере 400 миллиардов долларов, и 90% этих атак исходят от китайского правительства. Таким образом, экономический рост Китая подпитывался ослаблением оков социалистической идеологии, инвестициями из развитых западных стран и безнравственным деловым поведением КПК. То есть рост вызван вовсе не преимуществами социалистического строя, и тем более это не означает, что Китай идет нормальным капиталистическим путем. Западные наблюдатели иногда описывают недобросовестную бизнес-модель коммунистического Китая как «государственный капитализм». Это дает партии неоправданные похвалы. При тоталитарном режиме Компартии экономика является всего лишь политическим инструментом. Внешняя видимость рыночной экономики – это лишь ловкий трюк КПК, чтобы обмануть весь мир. Экономическая модель КПК создала в мире ложное впечатление, что якобы, используя мощь государства, можно быстро развивать экономику, а прибегая к аморальным приемам, можно победить в экономической конкуренции. Это привело к тому, что многие страны стали наперегонки продвигаться к социалистическому государству и активно вмешиваться в национальную экономику. Если считать экономическую модель КПК образцом успеха, и закрывать глаза на вызванную ею катастрофу с правами человека и последствия моральной деградации, то это равносильно тому, что ядом утолять жажду. Это огромная ошибка. Последствия экономической модели Китая. Экономическая модель КПК привела общество к моральному падению. Призрак коммунизма хочет, чтобы, выставляя на показ свою экономическую мощь, Китай продолжал всесторонне морально разлагаться. Он хочет при помощи экономики уничтожить нравственность, чтобы люди самодовольно наслаждались экономическими выгодами и незаметно для себя дошли до края пропасти, где их ждет гибель. Сегодняшний Китай наводнен подделками, токсичными продуктами, порнографией, наркотиками, азартными играми и преступными группировками. Когда кто-то занимается коррупцией, продает и покупает сексуальные услуги, то это не считается чем-то постыдным, а наоборот, почетным. Кризис доверия между людьми, растущий разрыв между богатыми и бедными сопровождаются социальной борьбой и злоупотреблениями в области правосудия. Граждане закрывают глаза на страдания своих соотечественников. Партийные чиновники используют свою власть для накопления богатства. Степень коррумпированности чиновников КПК уже превысила все мыслимые пределы. В стране широко распространено явление «мелкий чиновник – большой коррупционер», не говоря уже о крупных чиновниках, которые присваивают миллиарды и даже десятки миллиардов государственных средств. В мире нет ни одной страны, где бы правительство было настолько коррумпированным и морально разложившимся, как при КПК. В октябре 2011 года в городе Фошань, провинции Гуандун, произошел инцидент Сяо Юэ Юэ, потрясший весь мир. Двухлетнюю девочку Ван Юэ с детским прозвищем Сяо Юэ Юэ, сбил микроавтобус. Водитель не только не оказал ей помощь, он умышленно наехал на нее повторно, чтобы убедиться, что она мертва. Машины, ехавшие позади, продолжали движение, и некоторые из них тоже переехали ребенка. Рядом с местом происшествия прошли 18 человек, и ни один не попытался помочь девочке. В итоге девочка скончалась в больнице. Зарубежные СМИ задались вопросом: неужели Китай потерял душу? Люди могут испугаться прийти на помощь, когда им грозит опасность, например, при вооруженном нападении. Однако в данном случае для них не было вообще никакой опасности, и все равно никто не попытался помочь ребенку. Это показывает, что китайское общество уже практически достигло дна морального разложения. Экономический рост без нравственности хаотичен, краток и может привести к катастрофе. Бесчеловечная экономическая политика КПК привела к экологическому кризису и обострила социальные конфликты. В обществе, в котором нет честности, значительно возрастают экономические издержки. Последствия морального разложения являются фатальными. Экономика Китая – это временно созданный дьяволом мираж. Китай называет себя сильной страной, но его сила является иллюзией. Поверхностное процветание, основанное на безрассудном стремлении к краткосрочным выгодам, это словно здание, возведенное на песке. Моральная деградация и социальные конфликты неизбежно приведут страну к краху. Если не выбраться из западни дьявола, то нынешняя экономическая модель не принесет Китаю хорошего будущего. У злого духа коммунизма изначально не было и нет намерения создавать в Китае здоровый и устойчивый рост. Его цель – уничтожить Китай. Третье. Социализм ведет развивающиеся страны в тупик. Коммунизм продолжает преследовать страны Восточной Европы. В современном мире, кроме развитых западных стран, где реализуется скрытый социализм, и Компартии Китая, которая навязывает свою социалистическую экономику фрик, коммунизм продолжает преследовать и бывшие страны Советского Блока в Восточной Европе, где эта идеология не была официально осуждена. Люди в этих странах все еще лояльно относятся к коммунизму. Затянувшееся присутствие коммунизма можно увидеть в различных аспектах политики и экономики стран Восточной Европы. Например, Россия и Беларусь сохранили и поддерживают крупные государственные предприятия и высокое благосостояние, а также продолжают агрессивную интервенционистскую политику. В переходный период после распада СССР восточноевропейские страны переживали кризисы медленного экономического роста и высокой безработицы. Все это способствовало возрождению коммунизма и социализма в новых формах. Призрак коммунизма не был изгнан. Левые партии снова стали активными. Весь регион с новой силой охватила ностальгия по коммунистическому прошлому. Социалистическая экономика потерпела неудачу в развивающихся странах. В 60-х годах прошлого века большинство развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки заявили о своей приверженности социализму, но в итоге это привело к развалу и хаосу. Недавними примерами являются Венесуэла и Зимбабве. Венесуэла когда-то была самой богатой страной в Латинской Америке, однако социалистический путь привел экономику этой страны к краху. В настоящее время в Венесуэле процветает нищета, преступность, голод и царит атмосфера разочарования. Зимбабве когда-то была самой богатой страной в Африке. Сегодня там наблюдается полная катастрофа, поскольку инфляция уже превысила все возможные границы. Венесуэла. Социализм обанкротил процветающую страну. Венесуэла располагает богатыми запасами нефти. В 70-х годах прошлого столетия это была самая быстро развивающаяся страна в Латинской Америке, имеющая самый низкий в регионе уровень неравенства доходов и самый высокий уровень ВВП на душу населения. Относительно свободная экономика Венесуэлы привлекла квалифицированных иммигрантов из Италии, Португалии и Испании. Вместе с защитой прав собственности – все эти факторы позволили экономике страны быстро расти в период с 40-х по 70-е годы прошлого века. После того, как в 1999 году в должность вступил новый президент, он начал продвигать социализм. Он стал реализовывать злополучную программу национализации, которая в конечном итоге привела венесуэльскую экономику в хаос. Президент публично заявлял, что будет продвигать социализм 21 века. Чтобы построить социализм, правительство Венесуэлы начало масштабную кампанию национализации частных предприятий в сфере нефтедобычи, сельского хозяйства, финансов, тяжелой и сталелитейной промышленности, телекоммуникации, энергетики, транспорта и туризма. Этот процесс получил дополнительный импульс после переизбрания президента в 2007 году. Его правительство экспроприировало 1147 частных компаний в период с 2007 по 2012 год, что привело к катастрофическим последствиям. Частные предприятия производственной сферы были закрыты и заменены неэффективными государственными предприятиями, распугав всех инвесторов. Падение производства привело к росту зависимости от импорта. К этому добавилось вмешательство правительства в контроль над иностранными резервами и ценами. Поэтому, когда цена на нефть упала, в стране разразилась масштабная катастрофа. Некоторые объясняют эту трагедию нефтяным кризисом, но все не так просто. Согласно данным Всемирного банка, в 2013-2017 годах в 7 странах, которые гораздо больше зависели от экспорта нефти, чем Венесуэла, наблюдался экономический рост. Корень проблемы лежит в социалистической экономической системе. Экономическая политика Венесуэлы, по сути, соответствовала 10 революционным требованиям Маркса, изложенным в коммунистическом манифесте. Трагедию, которая произошла в Венесуэле, создал коммунистический призрак. Зимбабве. Путь от хлебной корзины Африки до голодающей страны. После провозглашения независимости в 1980 году Зимбабве избрала социалистический путь развития в соответствии с марксистско-ленинскими принципами. Ее первый президент в годы своей молодости был сторонником марксизма. Зимбабвийские партизаны руководствовались идеями Мао Цзэдуна и получали безвозмездную помощь от Компартии Китая, поддерживая тесные отношения с КНР. В отличие от других африканских стран, которые встали на путь социализма, Зимбабве не сразу стала проводить политику национализации. Экономические проблемы Зимбабве начались в 2000 году после начала земельной реформы. В соответствии с программой земельной реформы, фермы, которые принадлежали белым, были изъяты и перераспределены среди безземельных чернокожих, а также тех, у кого были хорошие связи в правительстве. Результатом этого стало резкое снижение производительности труда в сельском хозяйстве. Пытаясь избежать кризиса, Центральный банк Зимбабве начал печатать больше денежных купюр, что привело к непрекращающейся гиперинфляции. Согласно статистике Центробанка Зимбабве, в июне 2008 года годовая инфляция в стране достигла 231 миллиона процентов. К середине ноября того же года уровень инфляции достиг своего пика и составил почти 80 миллиардов процентов. После этого власти перестали публиковать ежемесячную статистику. Через год обменный курс зимбабвийского доллара к доллару США составил 35 триллионов. В конечном счете Зимбабве была вынуждена отказаться от использования и печатания своей валюты. В 2008 году в Зимбабве разразился масштабный голод. Из 16 миллионов населения страны 3,5 миллиона человек голодали. В настоящее время недоедание является хроническим и широко распространенным явлением в стране. Призрак коммунизма свирепствует в мире. Люди в разных странах могут увидеть исходящую от него явную или скрытую угрозу. Развитые западные страны уже начинают испытывать проблемы, которые он создает. При этом в развивающихся странах созданные им трагедии уже стали горькой реальностью. Мы все должны хорошо понимать, что злой дух коммунизма может использовать экономику, обещая людям временный комфорт и удовлетворение, но цели его при этом не изменятся. Он непременно будет стараться вести людей в пропасть моральной деградации, затягивая их в пучину, из которой нет возврата. Четвертое. Государственная собственность и плановая экономика. Система рабства. Небо создало человека, наделило его мудростью и силой и установило для него форму жизни, при которой он будет получать материальные блага за свой труд, чтобы таким образом обеспечивать необходимые потребности для жизни. В Декларации независимости США говорится, цитата, «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Конец цитаты. Естественно, что эти права включают также право на владение и распоряжение собственностью и имуществом. В противоположность этому Маркс заявил в коммунистическом манифесте, цитата, «В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности». Конец цитаты. Это означает введение системы государственной собственности, при которой плановая экономика является обязательным аспектом. Сама суть этой системы нарушает принципы небес, противоречит человеческой природе и является формой рабства. Государственная собственность. Тоталитарный хомут. Американский пионер антикоммунизма Фред Шварц в своей книге «Вы можете верить коммунистам» в том, что они являются коммунистами, рассказал одно забавное интервью рабочих заводов в Советской России и в США. Цитата. «Я слышал историю о посетителе одного завода в России, который спросил рабочих там, кому принадлежит этот завод?» «Нам», — ответили они. «Кому принадлежит земля, на которой он построен?» «Нам». «Кому принадлежит продукция завода, которую он выпускает?» «Нам». Снаружи, в углу большой площадки, стояли три потрепанных автомобиля. Посетитель спросил, кому принадлежат эти автомобили? Они ответили, автомобили принадлежат нам, но одним из них пользуется начальник цеха, вторым – парторг, а третьим – представитель госбезопасности. Тот же самый посетитель приехал на завод в Америке и спросил у рабочих, кто владеет этим заводом? Генри Форд, ответили они. Кому принадлежит земля, на которой он построен? Генри Форду, ответили они. Кому принадлежит продукция завода, которую он выпускает? Генри Форду. Возле завода была огромная автостоянка, заполненная американскими автомобилями разнообразных марок. Он спросил, кто владеет этими автомобилями? Они ответили, о, ими владеем мы. Конец цитаты. Эта история наглядно демонстрирует последствия и различия между системами частной и государственной собственности. В рамках системы государственной собственности национализируются ресурсы и прибыль от труда. По этой причине она абсолютно не может мотивировать энтузиазм и стремление к новаторству, а также чувство ответственности, которые обычно возникают, когда человек обладает правом частной собственности. Общественная собственность предполагает распределение богатств страны между всеми гражданами. Но на практике это означает, что привилегированный класс монополизирует ресурсы и заботится в первую очередь о себе. Ключевым фактором экономического роста являются люди. Система общественной собственности душит активность и мотивацию людей работать продуктивно. Это подрывает моральный дух, приводит к неэффективности, убыткам и спаду производительности труда. От советских колхозов до народных коммун в Китае, включая неудачную коллективизацию в Камбодже и Северной Корее, система коллективной собственности привела к голоду. Десятки миллионов людей в Китае погибли от искусственно созданного голода. Частная собственность согласуется с природным принципом о том, что человек должен работать, чтобы обеспечить себе пропитание. Коллективная собственность, наоборот, идет против этого принципа. В человеческом обществе существует добро и зло. Частная собственность позволяет человеку усиливать свою добрую природу, поощряя трудолюбие и бережливость. В свою очередь, коллективная собственность усиливает злую сторону человеческой природы, стимулируя зависть и лень. Фридрих Хайек писал, что рост цивилизации опирается на социальные традиции, которые ставят частную собственность на центральное место. Такие традиции породили современную капиталистическую систему и сопровождающий ее экономический рост. Это органический, самогенерирующийся порядок, не требующий для функционирования вмешательства правительства. Однако коммунистические и социалистические движения стремятся контролировать этот спонтанно возникающий порядок. Хайек назвал это «фатальной самонадеянностью». Если частная собственность и свобода неразделимы, то неразделимы также коллективная собственность и диктатура. Система коллективной собственности национализирует ресурсы, снижает экономическую производительность и превращает людей в слуг и рабов государства. Все люди должны подчиняться командам правящей партии, а любые идеи и голоса, не совпадающие с линией партии, подавляются посредством экономических наказаний. В таком случае люди становятся бессильны против вмешательства государства. Таким образом, ликвидация частной собственности и установление коллективной собственности неизбежно приводит к тоталитаризму. Система коллективной собственности – это хомут, надетый на шею человека тоталитарным государством. При такой системе люди полностью утрачивают свободу, в том числе и свободу стремления к добру, будучи вынужденными следовать так называемым моральным нормам партийной культуры. Мудрецы говорили, что власть нельзя присваивать, а богатство нельзя коллективизировать, иначе человечество постигнет большое бедствие. Это действительно так. Плановая экономика обречена на неудачу. В плановой экономике производство, распределение ресурсов и продукции происходит в соответствии с планом, установленным государством. Это полностью отличается от обычного планирования компаний и частных лиц. Плановая экономика имеет естественные и очевидные недостатки. Во-первых, для рациональной организации производства требуется сбор огромного количества данных. Для страны, особенно современной страны с большим населением, объем такой информации является невообразимо большим. Например, Государственный комитет цен бывшего Советского Союза должен был устанавливать цены на 24 миллиона различных видов товаров. Эффективно производить такие расчеты просто нереально. Сложность и изменчивость общества и людей не дает возможности решать проблемы через единое экономическое планирование. Даже с использованием современных больших данных и искусственного интеллекта человеческие мысли не могут быть введены как переменные, поэтому система всегда будет неполной. Экономист Людвиг фон Мизес в своей статье «Экономический расчет в социалистическом государстве» проанализировал отношения между социализмом и рынком. Он в частности отметил, что без реального рынка социалистическое общество не сможет провести разумные экономические расчеты. Поэтому распределение ресурсов невозможно рационализировать, и плановая экономика потерпит крах. Во-вторых, для экономического планирования необходимо наличие структуры государственного контроля над ресурсами, а также абсолютной власти государства. Более того, плановая экономика связана с политикой и в первую очередь требует обеспечения потребностей правительства, а не рядовых граждан. Когда производство при государственном планировании не соответствует обычным правилам функционирования экономики, тогда государственная власть непременно нарушает и искажает естественные экономические тенденции, вызывая таким образом масштабное нерациональное использование ресурсов и капитала, а также другие экономические проблемы. Плановая экономика пытается с помощью ограниченного в способностях правительства играть роль всемогущего бога, а также с помощью власти искажать нормальное функционирование экономики. Все это, естественно, обречено на провал. В плановой экономике экономическое планирование неотделимо от интенсивного политического давления. Поскольку государственные планы не являются совершенными, они неизбежно будут нарушаться. Когда с реализацией планирования возникают проблемы, это вызывает сомнения как среди граждан, так и внутри правительства. Тогда стоящие у власти начинают ощущать, что их власть находится под угрозой. В результате этого усиливается политическое давление и начинаются чистки. Например, Мао Цзэдун проигнорировал законы экономики и развязал кампанию «Большой скачок», что в итоге привело к трехлетнему голоду, унесшему жизни десятков миллионов людей. Это создало серьезные проблемы для власти Мао, что и стало основной причиной начатой им позже так называемой культурной революции. Катастрофические последствия плановой экономики и коллективной собственности полностью проявились в нынешнем положении китайских государственных предприятий. В последние годы множество китайских госпредприятий полностью прекратили или же замедлили производство, стали убыточными или неплатежеспособными. Для поддержания функционирования они полагаются на государственные субсидии и банковские кредиты. Они фактически стали паразитами в национальной экономике. Многие из них известны как так называемые предприятия-зомби. Среди 150 тысяч государственных предприятий в Китае, за исключением государственных монополий в прибыльных секторах нефтедобычи и телекоммуникаций, другие госпредприятия получают минимальную прибыль и страдают от серьезных убытков. К концу 2015 года их общие активы составляли 176% ВВП. Их совокупный долг – 127% ВВП, а прибыль – всего лишь 3,4% ВВП. Некоторые экономисты считают, что предприятия-зомби фактически захватили экономику Китая. Между тем, экономическое планирование полностью лишает людей свободы и вынуждает государство заботиться о них. Суть этого замысла в том, чтобы превратить людей в рабов и машины. Таким образом, все аспекты жизни людей находятся под контролем государства, которое держит людей в невидимой тюрьме, стремится парализовать свободу воли и изменить параметры человеческой жизни, установленные Богом. Это еще одно проявление восстания призрака коммунизма против Бога и законов бытия. Пятое. Марксистская теория эксплуатации, инверсия добра и зла и разжигание ненависти. Маркс полагал, что только труд создает ценности. Если в этом году владелец компании инвестирует 10 миллионов долларов и доход компании составит 11 миллионов долларов, то прибыль в размере 1 миллиона долларов создана сотрудниками. Согласно марксистской теории, капитал не создает ценностей. Витрины, товары и другие средства производства возникают в результате обмена на деньги и составляют только часть себестоимости товара. Стоимость, созданная сотрудниками компании, 11 миллионов долларов США, выше стоимости компании, включая заработную плату сотрудников, которая является стоимостью их рабочей силы. В марксистской теории прибыль в 1 миллион долларов является так называемой прибавочной стоимостью, созданной сотрудниками и несправедливо присвоенной капиталистам. Поэтому Маркс утверждал, что открыл секрет того, как капиталисты делают деньги, и считал, что первоначальный грех буржуазии – это эксплуатация. Капиталистические инвестиции в создание фабрик и компаний явно делаются ради прибыли, поэтому, по словам Маркса, пролетариат неизбежно будет эксплуатироваться. Этот первоначальный грех эксплуатации присущ капиталистической системе, к которой принадлежит вся буржуазия. Таким образом, Маркс пришел к выводу, что для устранения этого греха все капиталистическое общество должно быть уничтожено. То есть буржуазия должна быть ликвидирована, ее активы конфискованы, авангард партии должен коллективизировать собственность и построить коммунизм. Абсурдность марксистской теории эксплуатации в основном отражается в двух аспектах. Во-первых, она делит людей на два противоположных класса – буржуазию с капиталом и пролетариат без капитала. Фактически, поскольку промышленно развитые общества вышли вперед, социальная мобильность быстро возросла. Например, социальная мобильность в эпоху Маркса с начала 1800-х до 1850-х годов была такой же, как в 70-е годы 20 века в Великобритании и США. Переход между классами – это динамический процесс. Предполагаемый пролетарий уже не принадлежит классу пролетариата, если он покупает акцию компании и становится ее акционером. Если так легко изменить принадлежность к классу, то попытки деления людей на группы, подобные этой, не имеют никакой другой цели, кроме как разжечь классовую ненависть. С другой стороны, через ряд тщательно продуманных так называемых теорий, марксизм вводит людей в заблуждение, заменяя традиционные нравственные нормы суррогатными стандартами, которые переставляют местами правильное и неправильное. По мнению Маркса, является ли человек хорошим или плохим, это оценивается не на основе его нравственности и поведения, а на основе того, обладает ли он капиталом. Тот, кто принадлежит классу капиталистов, автоматически является виновным в эксплуатации пролетариата, рабочих. А поскольку пролетариат подвергается подавлению и эксплуатации, то пролетарии, естественно, занимают позицию морального превосходства. Независимо от того, как они относятся к капиталистам, они могут гордиться собой. В действительности это превратило владение собственностью в преступление, а воровство чужого богатства в справедливость. Это также легализовало и оправдало насильственную экспроприацию. Такое извращение понятий правильного и неправильного, добра и зла, стимулировало людей совершать злодеяния. В КНР, в бывшем Советском Союзе и коммунистических государствах Восточной Европы компартии отнимали земли, расправлялись с помещиками и лишали капиталистов их фабрик и заводов. Партия также убивала так называемых классовых врагов, занималась поджогами, конфискацией богатства, нажитого поколениями, разрушала человеческую природу и вела национальную кампанию государственного террора против народа. Все эти злодеяния были результатом этих марксистских теорий. Между тем, традиционные нравственные нормы, а также вера в богов, были заклеймены как принадлежащие к так называемому классу эксплуататоров и подвергались нападкам и уничтожению. Теории Маркса широко критиковались в экономических и философских кругах. Ниже приведены лишь несколько примеров, иллюстрирующих абсурдность марксистской теории эксплуатации. Маркс утверждал, что труд создает ценности, и эти ценности определяются рабочим временем, необходимым для производства. Это заблуждение. Ценность товара не является его неотъемлемым свойством. Зачастую люди добавляют к товару субъективный элемент в зависимости от спроса и предложения. Многие экономисты изучили процесс оценки, и в отличие от узкого монизма Маркса, монизм – это философское воззрение, согласно которому разнообразие объектов сводится к единому началу. Примечание переводчика. Большинство экономистов считают, что в создание ценности включается ценность земли, капитала, труда, науки и техники, управления, а также риск инвестиций и так далее. Экономическая деятельность представляет собой сложную систему, включающую различные звенья в цепочке производства. Разные факторы производства имеют определенные требования к управлению. Разные люди выполняют в этой цепочке разные незаменимые функции и вносят вклад в создание так называемой прибавочной стоимости. Например, капиталист планирует потратить 1 миллион долларов, чтобы нанять двух инженеров для разработки и производства новой игрушки, а также маркетолога для продвижения этой игрушки. Через 2 года новая игрушка становится популярной и приносит прибыль в размере 50 миллионов долларов. Эта работа инженеров и маркетолога создала так называемую прибавочную стоимость в размере 50 миллионов долларов? Конечно, нет. Новая игрушка принесла многомиллионную прибыль, потому что она понравилась людям. Успеху игрушки способствовало хорошее понимание капиталистам рынка, его способность организовать людей и управлять ими, а также смелость взять на себя все риски. Предположим, что креативность в создании игрушки исходила от одного из инженеров. Тогда разве прибавочная стоимость в 50 миллионов долларов исходит от того, что капиталист использовал творческий потенциал инженера, не отдавая ничего взамен? Конечно, нет. Если бы инженер посчитал, что его работа не будет вознаграждена должным образом, он мог бы найти другую компанию, предлагающую более высокую плату. В конечном итоге на свободном рынке баланс может быть достигнут с помощью навыков, амбиций и капитала. Капиталисты, которые требуют необоснованной прибыли, проигрывают в конкурентной борьбе или не могут привлечь хороших специалистов. Кроме того, рентабельность вложенного капитала имеет определенную инерционность. В течение какого-то времени капиталист не может пользоваться этими деньгами. Таким образом, прибыль также получается благодаря усилиям инвестора. Поэтому вполне нормально то, что взамен он получает дополнительную прибыль. Этот принцип ничем не отличается от кредитования под проценты. Существует также множество так называемых случайных факторов, задействованных в определении стоимости товара. Такие случайные факторы могут быть разумно объяснены системой взглядов, основанных на традиционных верованиях и культуре. В определенных ситуациях создание и нивелирование ценностей может быть абсолютно не связано с так называемым общественным трудом. Бриллиант, который сегодня стоит 10 миллионов долларов, возможно, не имел никакой ценности 5000 лет назад, потому что он был никому не нужен. Доставшийся по наследству бесплодный участок земли может подорожать в сотни раз, потому что соседний с ним город начнет бурно развиваться, или потому что на нем вдруг обнаружили залежи ценных полезных ископаемых. В этом случае увеличение стоимости не требует никакого труда. Такое огромное неожиданное богатство называют просто везением. Как западные, так и восточные культурные традиции признают, что везение – это благословение, данное человеку богами. Чтобы продемонстрировать так называемую рациональность и необходимость государственной собственности, Маркс придумал теорию эксплуатации, основанную на прибавочной стоимости, превратившую деловую активность, которую люди воспринимают как нормальную часть жизни, в негативное и неэтичное поведение. Эта теория внушает людям ненависть и презрение к существующему экономическому порядку и подталкивает их подорвать и свергнуть его. Капиталисты и рабочие, помещики и крестьяне фактически образуют группу людей с общими интересами. Их отношения должны основываться на сотрудничестве и взаимозависимости. Каждый из них поддерживает другого, чтобы выжить. Маркс сознательно абсолютизировал и преувеличил противоречия между ними, как будто они враждовали между собой не на жизнь, а на смерть. На самом деле среди капиталистов есть и хорошие, и плохие люди, как и среди рабочих. В экономическом взаимообмене те, кто действительно должен быть разоблачен и к кому должны быть применены меры воздействия, это не капиталисты и не рабочие как таковые, а те, кто подрывает нормальную экономическую деятельность. Основой для оценки должна быть нравственность и поведение, а не богатство. Прилагая усилия, люди могут изменить свой экономический и социальный статус. Накопив достаточно капитала, рабочие могут стать инвесторами, а инвесторы из-за неудачных инвестиций могут стать рабочими. Общество постоянно меняется и течет, как река. Социальные роли людей в современном обществе часто меняются. Некоторые совмещают обе роли – инвестора и рабочего. Они инвестируют прибыль в расширение производственных мощностей, тем самым создавая рабочие места, увеличивая общественное благосостояние и принося пользу обществу. Основатель профсоюзного движения США сказал, цитата, «Худшее преступление против трудящихся Это компания, которая не в состоянии работать с прибылью. Конец цитаты. Абсурдная теория прибавочной стоимости навешивает ярлык «эксплуатация» на нормальную деятельность землевладельцев и капиталистов. Это спровоцировало масштабную ненависть и борьбу и погубило жизни миллионов людей. Шестое. Ненависть и зависть. Происхождение абсолютной уравниловки. Коммунизм выступает за абсолютное равенство. С одной стороны, это звучит напыщенно и заставляет многих людей слепо верить в это. С другой стороны, эта идея вызывает ненависть и зависть. Следствием уравниловки является то, что люди не могут терпеть успех других. Не могут без зависти и злобы относиться к тем, кто богаче, имеет более легкую работу и лучшие условия жизни. Все должны быть равными. У меня должно быть то, что есть у тебя, и я могу получить то, что получил ты. В их мире все одинаковы и равны. Абсолютная уравниловка проявляется по меньшей мере в двух аспектах. Во-первых, когда люди еще не достигли так называемого равенства, дьявол успешно использует это, чтобы вызвать в них ненависть и зависть, стимулируя их недовольство своим экономическим статусом. Он усиливает в людях их желания, заставляя думать, что если что-то есть у других, то это должно быть и у меня, и это можно даже получить с помощью обмана и насилия. В крайних случаях люди уничтожают чужую собственность и даже убивают, чтобы разбогатеть. Худшим проявлением этих тенденций является насильственная революция. Чтобы спровоцировать неудовлетворенность, Маркс разделил общество на два противоположных класса – тех, кто владеет средствами производства, и тех, кто не владеет ими. В сельской местности это помещики и крестьяне, в городе это капиталисты и рабочие. Целью является разжигание классовой ненависти и использование якобы бесправных людей для проведения насильственной революции. Помещики богаты, а крестьяне бедны. Захвати их богатство. Почему только помещики богаты? Все должны быть богатыми. По этой причине Компартия Китая призвала крестьян участвовать в так называемой земельной реформе, то есть отнимать землю у помещиков и делить ее между собой. Если землевладельцы не соглашались с этим, они должны быть убиты. Компартия сначала подстрекала хулиганов создавать беспорядки, а затем побуждала крестьян атаковать помещиков. В результате полетели головы миллионов землевладельцев. Во-вторых, абсолютная уравниловка также проявляется внутри групп, которые в основном достигли состояния так называемого равенства. Если есть прибыль, каждый получит равную долю. Любой, кто выделяется, подвергается осуждению. Ко всем относятся одинаково, независимо от того, работает ли он больше или меньше, или даже не работает вообще. На поверхности люди кажутся одинаковыми, но личностные качества каждого человека – интеллект, физическая сила, уровень нравственности, профессия, образование, условия жизни, способность переносить трудности, настойчивость, дух новаторства и так далее – у всех разные. Их вклад в общество тоже разный. В таком случае, как при этом у всех может быть одинаковый результат? В этом смысле неравенство на самом деле является настоящим равенством. А равенство, которое пропагандирует коммунизм, это и есть настоящее неравенство и несправедливость. Древние мудрецы в Китае говорили, что небо вознаграждает трудолюбие, и каждому воздастся в соответствии с тем, сколько он прилагает усилий. В реальной жизни абсолютное равенство невозможно. При абсолютном равенстве вы получаете одинаково, независимо от того, хорошо или плохо вы работаете, трудолюбивы вы или нет. При уравниловке ленивые оказываются в преимущественном положении, в то время как трудолюбивые и способные подвергаются своеобразным наказаниям. На них даже смотрят с негодованием и ненавистью. Рабочий процесс проходит медленно, все подстраиваются под самого медлительного, и это заставляет всех становиться ленивыми. Все ждут усилий от других, чтобы воспользоваться этим и запрыгнуть в попутную повозку, получая незаслуженные выгоды. Все это приводит ко всеобщему падению нравственности. Абсолютная уравниловка стимулирует ненависть и зависть, которые являются ядовитыми корнями коммунистической экономической политики. Человеческой природе присуще как добро, так и зло. В западных верованиях говорится о семи смертных грехах, а восточная культура учит, что у человека есть природа Будды и природа дьявола. Природа Будды проявляется как доброта, забота о других и умение переносить трудности. Природа дьявола проявляется как эгоизм, лень, зависть, жадность, желание украсть, Ненависть, гнев, похоть, тирания, пренебрежение к жизни, разжигание раздоров, фабрикация и распространение слухов, стремление получать что-то даром и так далее. Экономическая политика, принятая коммунизмом, преднамеренно стимулирует природу дьявола, разжигает зависть, жадность, лень и другие злые факторы, заставляя людей терять свою человечность и отказываться от традиционных ценностей, существующих тысячи лет. Это усиливает худшие черты человеческой природы и превращает людей в коммунистических революционеров. Шотландский экономист и философ Адам Смит в своей книге «Теория нравственных чувств» сказал, что нравственность является основой процветания человечества. Соблюдение этих общих принципов нравственности, цитата, «необходимо для самого существования человеческого общества, которое уничтожилось бы, если бы человечество в целом не относилось с уважением к этим важным правилам поведения». Конец цитаты. Лоуренс Кадлоу, директор Национального экономического совета США, считает, что экономическое процветание тесно связано с уровнем нравственности. Он написал, что если Соединенные Штаты смогут соблюдать самый главный принцип – придерживаться нравственных ценностей, на которых основаны США, процветание страны будет безграничным. Отрицательные последствия, вызванные стремлением к абсолютной уравниловке в разных странах, никого не удивляют. Коммунистическая уравниловка использует власть государства для разграбления частной собственности и богатств, принадлежащих другим. С одной стороны, это усиливает авторитет и силу коммунистической идеологии, а с другой – убеждает людей в том, что они вправе получить что-то даром. Именно так коммунизм обманывает людей. Поощрение экономического эгалитаризма – ступень к коммунизму. Под влиянием абсолютного эгалитаризма – равноправия – на Западе раздаются энергичные призывы к так называемой социальной справедливости, а также требования принять законы о минимальной заработной плате, равной оплате за равный труд и так далее. За этими требованиями стоит стремление к равенству результатов, за которым, в свою очередь, скрываются факторы коммунизма. Если отнестись к этим вопросам легкомысленно, то человек легко может оказаться в ловушке. С коммунистической точки зрения не имеет значения, станут ли уязвимые группы населения равными или улучшится ли их социальный статус. Они всего лишь пешки для разжигания ненависти. Если коммунисты получат то, что они требуют, тогда они просто предъявят новые требования для установления равенства. И этому не будет конца. Если их требования не будут удовлетворены, они будут вести войну при помощи общественного мнения, подстрекать возмущение, укреплять представление людей о справедливости равенства и превращать эти понятия в основную платформу для манипулирования общественным мнением. Поскольку коммунизм подстрекает к выражению недовольства в разных областях и различными способами, как только возмущение вспыхнет везде одновременно, результатом могут стать крупные социальные потрясения – и, возможно, даже революция. Коммунисты всегда смогут найти уязвимые группы, а затем потребовать для них финансового равенства, повторяя этот процесс многократно в попытке достичь абсолютного равенства. Требования так называемой социальной справедливости становятся отправной точкой на пути к коммунизму. Западные страны поглощены коммунистической идеологией. Это уже неоспоримый факт. В действительности реализация политики так называемой защиты угнетенных часто приводит к противоположному результату. Те, кто должен быть защищен этой политикой, подвергаются дискриминации и нападкам. Возьмем, например, закон о минимальной заработной плате. На первый взгляд, его цель – защитить права рабочих. Но в результате многие заводы просто прекращают прием на работу, потому что для них это нерентабельно. В итоге еще больше людей теряют рабочие места. Умения и навыки людей образуются не в одночасье. Они вырабатываются в ходе непрерывного процесса обучения и повышения квалификации. Результатом обеспечения минимальной заработной платой является то, что люди отказываются от низкооплачиваемой работы для обучения и накопления опыта, чтобы затем перейти работать на высокооплачиваемую работу. Уравниловка в области уровня зарплаты также нарушает законы экономики и приводит к чрезмерному вмешательству государства в экономику. Требуя социальной революции, некоторые часто используют предлог «равная оплата за равный труд». Они приводят статистику и утверждают, что средняя заработная плата чернокожих мужчин меньше средней заработной платы белых мужчин. Средняя заработная плата женщин меньше средней заработной платы мужчин. И эти расхождения являются результатом расизма и сексизма. В действительности такие сравнения являются нелогичными. Если провести сравнение внутри одной категории людей, то результаты будут совсем другие. Исследования некоторых ученых показали, что для чернокожих семей, где муж и жена окончили колледж или получили высшее образование, их доход на самом деле выше, чем у такой же категории белых семей. Просто потому, что черных семей такого типа относительно меньше, поэтому можно увидеть разницу средней зарплаты между расами в целом. Проведение сравнений между одинаковыми категориями людей соответствует здравому смыслу. Но когда коммунистический призрак подстрекает к борьбе, люди начинают терять избирательную способность. Коммунизм не заботится о благополучии уязвимых групп. Он просто использует привлекательные лозунги, чтобы направить людей на путь к коммунизму и тем самым погубить их. Коммунизм использует профсоюзы для подрыва свободных обществ. Сокращение рабочих мест в производственном секторе США – это всем известный факт. Но многие люди не понимают, что одним из главных виновников этого являются профсоюзы, которые заявляют, что помогают добиться выгоды для рабочего класса, но на самом деле добиваются обратного. Как? Это станет ясно, если проследить историю профсоюзов и трансформацию их так называемой миссии. Профсоюзы изначально были основаны рабочими с небольшими или полностью отсутствующими навыками ведения переговоров с руководством. До некоторой степени профсоюз мог быть посредником и разрешать конфликты между рабочими и капиталистами. Но призрак коммунизма превратил его в инструмент продвижения коммунистических идей и своей политики. Фридрих Энгельс писал на эту тему, цитата, «Быстро приближается время, когда рабочий класс поймет, что борьба за высокую заработную плату и за короткий рабочий день, как и вся деятельность профсоюзов в ее нынешнем виде, является не самоцелью, а лишь средством, пусть средством очень необходимым и действенным, но все же только одним из многих средств, ведущих к достижению более высокой цели, к полному уничтожению всей системы наемного труда». Конец цитаты. Ленин считал, что создание и легализация профсоюзов является важным средством для рабочего класса, чтобы перехватить у класса капиталистов лидерство в демократической революции. Он также был уверен, что профсоюзы станут столпом коммунистической партии и ключевой силой классовой борьбы. Ленин предложил профсоюзам стать так называемой «школой коммунизма» и связующим звеном между коммунистической партией и народными массами. Ежедневная работа профсоюзов должна заключаться в том, чтобы убедить народ начать переход от капитализма к коммунизму. Цитата. «Профсоюзы являются резервуаром государственной власти». Конец цитаты. С середины и до конца XIX века коммунистические и левые силы использовали профсоюзы для подстрекания рабочих к крупномасштабным забастовкам, предъявлению жестких требований капиталистам и даже к насилию, к погромам в цехах и уничтожению оборудования. Профсоюзы стали мощным оружием коммунизма в борьбе с капитализмом, ведении политической борьбы и создании хаоса во всем мире для достижения цели коммунистического призрака. В октябре 1905 года в России в общенациональной политической забастовке участвовали более 1,7 миллиона рабочих. Это практически полностью парализовало экономику страны. Позже был сформирован Петроградский совет, еще более агрессивная профсоюзная организация. Ленин назвал ее ростком революционного правительства и считал, что она станет политическим центром России. Иными словами, установленный после Октябрьской революции 1917 года советский режим берет свое начало от профсоюза. Профсоюзы также широко внедряются и используются коммунистическими элементами в западных странах. Изначально рабочие и капиталисты гармонично сотрудничали друг с другом, получая от этого пользу. Но коммунисты пытаются спровоцировать и расширить конфликты между ними. Одним из важных инструментов коммунистов в этом деле являются профсоюзы, с помощью которых нормальный переговорный процесс между руководителями и рабочими переводится на уровень классовой борьбы. Профсоюзы усугубляют и усиливают конфронтацию и используют ее для того, чтобы сделать свое существование легитимным. Таким образом, профсоюзы разжигают недовольство рабочих, обвиняют капиталистов в различных проблемах и провоцируют конфликты между ними. Это является ключевым фактором для выживания профсоюзов. Профсоюзы могут добиться для рабочих небольших выгод в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной экономической перспективе крупнейшей жертвой ведомого коммунистами профсоюзного движения станут не капиталисты, а именно рабочий класс. То есть, если разрушаются капиталистические предприятия, самыми большими проигравшими станут рабочие, которые потеряют работу и средства к существованию. На первый взгляд профсоюзы борются за интересы рабочих, но на самом деле они подрывают конкурентоспособность промышленности. На это есть две причины. Во-первых, под предлогом защиты прав и интересов трудящихся профсоюзы мешают предприятиям увольнять сотрудников, которые работают плохо и неэффективно. Это порождает культуру лени. Мало того, что это несправедливо по отношению к сотрудникам, которые работают усердно, но это также делает их менее активными. Важнейшим фактором роста компании являются ее работники. Но из-за защиты профсоюзами сотрудников, не выполняющих свои должностные обязанности, предприятия теряют конкурентоспособность. Во-вторых, под предлогом защиты благосостояния сотрудников, включая пенсии, медицинское страхование и тому подобное, профсоюзы постоянно повышают затраты предприятий. В конце концов, это заставляет компании сокращать инвестиции в исследования и разработки, что также снижает их конкурентоспособность. Это приводит к тому, что компании вынуждены повышать цены на продукцию, от чего страдают потребители. Исследования показывают, что именно по этой причине компании без профсоюзов, такие как Toyota и Honda, смогли производить высококачественные автомобили по более низким ценам. А американские автомобильные заводы с профсоюзами в Детройте стали менее конкурентоспособными. Эдвин Фелнер, основатель американского фонда наследия, сказал о профсоюзах. Цитата. «Они кружат над компанией, как альбатросы, что делает ее менее гибкой, менее способной разумно реагировать на требования меняющегося рынка». Конец цитаты. Все это усугубляется профсоюзными монополиями на рынке труда. Они оказывают пагубное влияние на бизнес-решения и выдвигают многочисленные, необоснованные требования, иногда даже очень жесткие требования. Предприятия, которые не выполняют требования профсоюзов, становятся объектами нападок, включая забастовки и протесты, что еще больше выводит из строя бизнес. Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности представляет автопроизводителей в Детройте. Он регулярно организовывал забастовки. До финансового кризиса в 2008 году этот профсоюз требовал выплачивать рабочим $70 в час в качестве зарплаты и пособий. Вследствие этого автомобильная промышленность США оказалась практически на грани банкротства. О сокращении рабочих мест в обрабатывающей промышленности США известно всем, но многие люди не знают, что профсоюзы являются ключевым фактором потери рабочих мест. Согласно данным Фонда наследия, в период с 1977 по 2008 год на производственных предприятиях с профсоюзами рабочие места сократились на 75%. И за тот же период число рабочих мест на предприятиях, где не было профсоюзов, увеличилось на 6%. Такая же ситуация наблюдается и вне производственного сектора. Возьмем, например, строительную отрасль. Цитата. «В отличие от обрабатывающей промышленности, строительная индустрия значительно выросла с конца 70-х годов. Однако в совокупности этот рост произошел исключительно на предприятиях, на которых нет профсоюзов, увеличившись с 1977 года на 159%. Конец цитаты. Кроме того, профсоюзы являются инструментами, которые используют коммунистический призрак для продвижения на предприятиях уравниловки. Фонд наследия отмечает, что профсоюзы требуют, чтобы компании выплачивали заработную плату в зависимости от общего стажа работника, что эквивалентно стажу работы в социалистических странах, вне зависимости от вклада работника в работу компании. Это предсказуемо влияет на уменьшение заработной платы более производительных работников и повышение заработной платы менее компетентным. Это одинаково с уравниловкой, которую продвигает коммунизм. Фактически, это является перераспределением доходов среди сотрудников внутри предприятия. Такое вмешательство со стороны профсоюзов в принятие предприятием внутренних решений, а также создание монополий на рынке труда – это разрушение свободного рынка. Агрессивная защита профсоюзами того, что они называют благосостоянием работников, в конечном итоге дает преимущество только некоторым работникам и создает бремя для компаний и экономики в целом. Проведенный в 2005 году в США опрос показал, что большинство опрошенных не одобряют американские профсоюзы. Однако главная причина их неодобрения никогда не обсуждается открыто в профсоюзных СМИ и не рассматривается на профсоюзных собраниях. Те работники, которые действительно работают усердно, стали жертвами во всех отношениях, а призрак коммунизма стал самым большим победителем. По сути, коммунисты используют профсоюзы для уничтожения капиталистической свободной экономики, подрыва капиталистической системы, а также постепенного и незаметного подрыва нормальной жизни людей. Профсоюзы пропитаны коммунистической идеологией. Под руководством прогрессистского движения они превратились в особую группу интересов, аналогичную крупной некоммерческой корпорации. У их руководства есть огромные личные интересы на предприятиях и широко распространена коррупция. В демократических странах профсоюзы в значительной степени стали инструментом левых для борьбы против капитализма. Они целенаправленно требуют так называемой социальной справедливости и честности, создавая в США огромные препятствия для достижения успеха и эффективности в сфере производства, обслуживания и образования, а также в административном управлении. Когда условия еще не созрели, они затаиваются, но если возникает благоприятная возможность, они сразу выходят и мобилизуют общественное движение. Таким образом, профсоюзы стали клином для коммунистического призрака, который он вбивает для раскола свободных обществ. Седьмое. Коммунистические идеалы соблазняют людей, ведя их к гибели. Несмотря на то, что коммунистическая теория полна неувязок и противоречий, многие все еще поддаются ее обману. Это происходит потому, что Маркс, будучи агентом коммунистического призрака в мире людей, обрисовал прекрасный коммунистический рай, которым будут наслаждаться люди во всем мире. Однако это является крупным заблуждением. Описанный Марксом рай включает крайне материальное изобилие, высокие моральные стандарты, а также от каждого по способностям каждому по его потребностям, отсутствие частной собственности, разницы между богатыми и бедными, правящего класса и эксплуатации, полную свободу и равенство для всех, при которых каждый человек получит возможность развивать свои таланты. То есть в этом раю люди были бы абсолютно счастливы. Весь этот обман привлек много людей и заставил их бороться за это. Многие люди в западных странах никогда не жили в коммунистическом тоталитарном государстве, поэтому они все еще продолжают питать иллюзорную надежду на коммунистический рай и готовы бороться за коммунистические и социалистические идеи. Фактически все идеи, выдвинутые Марксом, являются просто иллюзиями. Марксизм утверждает, что коммунистическое общество будет наслаждаться изобилием материальных товаров. Однако человеческие желания и человеческие потребности бесконечны. При ограниченных человеческих знаниях, ограниченном рабочем времени и ограниченных ресурсах Земли нехватка и дефицит являются естественными и неизбежными. Это самая основная отправная точка во всех экономических исследованиях. Без всех этих ограничений людям не нужно думать о том, какой способ производства будет наиболее эффективным. Ведь материальное изобилие подразумевает возможность тратить сколько душе угодно, без каких-либо ограничений. Марксизм утверждает, что моральные стандарты в коммунистическом обществе значительно улучшатся. Однако добро и зло сосуществуют в каждом человеке. Повышение моральных стандартов происходит только путем усиленной работы над собой, когда люди руководствуются принципами ортодоксальной веры и системой правильных ценностей. Однако марксизм проповедует атеизм и классовую борьбу, которые усиливают злую сторону человека. Людям не разрешают иметь свободу веры, а религия превращается в политический инструмент компартии. К тому же при коммунистической власти религиозные учреждения используются, чтобы поддерживать тиранию, идти против Бога, вводить людей в заблуждение и уводить их еще дальше от Бога. Без праведной веры в Бога и самодисциплины нравственность может только стремительно падать. Кроме того, все коммунистические лидеры были высокомерными тиранами, занимались развратом и имели низкую мораль. Неразумно надеяться, что их последователи будут иметь высокие моральные качества. Марксизм также провозглашает, что все будут равны. Но, как говорилось выше, коммунизм неизбежно приводит к тоталитаризму. Власть – это основа распределения ресурсов, а при тоталитаризме разделение власти самое неравное. Ввиду этого распределение ресурсов тоже самое неравное. Во всех странах, которые пытаются реализовать социализм, мы видим привилегированный класс, большой разрыв между бедными и богатыми, а также угнетение властями простых людей. Марксизм обманывает людей, говоря, что будет от каждого по способностям, каждому по потребностям. Однако социализм – это экономика власти. Буквально во всем видна рука государства. Члены общества не имеют даже основных свобод. Невозможно, чтобы от каждого было по способностям. При этом людские потребности бесконечны. Даже самые богатые люди на Земле не могут получить все, что они хотели бы иметь. Что тогда говорить о простых людях? Невозможно даже изобилие материальных товаров, поэтому тем более невозможным является распределение по потребностям. Призрак коммунизма также обманывает людей, заявляя, что каждый член общества может в полной мере реализовать свои способности. Марксизм говорит, что разделение труда вызывает отчуждение. Фактически же, разделение труда – это обязательное условие существования общества. Именно это доказал Адам Смит в своей книге «Исследования о природе и причинах богатства народов». Разделение труда резко ускорило повышение производительности и развитие экономики. Различия, обусловленные разделением труда, не обязательно приводят к противоречиям. Само разделение труда также не вызывает отчуждения между людьми, не делает людей односторонними и бесчеловечными. Человек, посвятивший себя любой профессии, может непрерывно повышать свою нравственность, вносить вклад в общество и приносить другим счастье. Коммунистическое экономическое мировоззрение – это антинравственная экономическая система. Ее пороки уже в полной мере проявились в коммунистических и социалистических странах. Различные формы замаскированной коммунистической экономики на Западе также нанесли ущерб обществу. Коммунизм неизбежно приводит к тоталитаризму, нищете и голоду. Причем он безгранично разжигает зло в сердцах людей и разрушает их нравственность. Это самое злое и самое порочное регрессивное социальное течение в истории человечества. Если оглянуться назад на 100 с лишним лет истории коммунизма, факты безжалостности вновь и вновь показывали миру, что это была история подстрекательства к ненависти, история массовых убийств и злодеяний. Все коммунистические тоталитарные страны – это страны, где происходят насилие и самые зверские убийства, где люди лишены основных прав и свобод. В этих странах огромные ресурсы тратятся на военные цели. Граждан там лишают нажитого ими имущества. Стоящий у власти малочисленный привилегированный класс непрерывно богатеет, в то время как большинство рядовых граждан вынуждены тяжело работать и жить в бедности. Коммунистическое движение не только лишает людей их драгоценной жизни, но и приводит к большому разрушению традиционной нравственности и культуры. В коммунистическом Китае нравственность опустилась уже до такой ужасающей степени, что это даже трудно представить. Даже извлечение органов у живых людей, добрых людей, занимающихся духовным самосовершенствованием, стало звеном экономической производственной цепи, которую контролирует и которой управляет государство. Злой дух коммунизма превращает людей в демонов. Медицинские работники, так называемые ангелы в белых халатах, которые должны помогать больным, превратились в дьяволов, убивающих людей. При этом весь мир, к которому Компартия Китая уже давно протянула свои щупальца, свободные страны, которые должны защищать права человека, подверглись соблазнам экономических выгод и закрывают на все это глаза, фактически тем самым потворствуя злу. В прошлом веке призрак коммунизма с помощью оригинальных коммунистических идеалов успешно обольщал многих простых людей из пролетариата, интеллигенции и молодежи. Однако вслед за распадом коммунистического лагеря в Восточной Европе оставшиеся коммунистические режимы сменили личину, переняв управленческую систему капиталистической экономики. В последние несколько десятилетий злой дух коммунизма стал использовать новый прием. Он сменил внешний облик и вместо насильственной революции с ее убийствами богатых ради помощи бедным и принудительной уравниловкой стал продвигать конфискацию денег у богатых ради помощи бедным, а также принудительный сбор налогов, высокое социальное обеспечение и перераспределение богатства. Он громко заявляет о всестороннем повышении уровня жизни людей и о том, что надо наслаждаться так называемыми «счастливыми днями социализма», Таким образом, он продолжает обманывать людей. Коммунистический призрак хитро использует природное стремление человека к доброте, побуждая людей становиться практически религиозными фанатиками коммунистической идеологии. Под предлогом так называемого «стремления к лучшему» он неуклонно отводит людей от требований Бога, подвергает мутации представления людей и усиливает в человеке природу дьявола. В результате этого люди совершают всевозможные злодеяния, безудержно предаются материальным наслаждениям, забывая, что у них есть духовное стремление к постижению высшего смысла жизни. Коммунизм подстрекает людей проливать пот и кровь, чтобы взамен получить отравленное вино и смерть. Если люди в мире не очнутся сейчас, они столкнутся с еще более ужасающими последствиями. Заключение. Богатство и мир можно обрести, только соблюдая мораль. Человеку изначально присуще стремление к счастью. Экономическое процветание может принести людям благополучие. Однако экономика не существует изолированно. Когда путь экономического развития отклоняется от этики и морали, может начаться экономический кризис. Общество, которое является просто богатым, не только не способно принести людям радость и счастье, но его процветание будет недолгим. Если основы морали рушатся, то очень скоро наступит глобальная катастрофа. В 2010 году китайская газета «Жэньминь Жибао» в своей статье признала, что хотя экономика в стране и растет, но индекс счастья граждан год за годом падает. Китай, вторая по величине экономика в мире, страдает от разгула коррупции, загрязнения окружающей среды и инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов. Из-за всего этого люди в Китае ощущают крайнюю неудовлетворенность в жизни. Таким образом, рост богатства бок о бок идет с падением нравственности и уменьшением ощущения счастья. Это отражает фатальную ошибку коммунистической политэкономии. Люди состоят не только из плоти, но обладают умом и духом. Когда человек приходит в этот мир, Бог уже запланировал его жизненный путь. Китайцы говорят, что все предопределено судьбой. На Западе верующие обычно перед едой благодарят Бога за пищу, которую Он им даровал. Верующие знают, что богатство приходит к человеку по милости, которую оказывает ему Бог. Если всегда сохранять скромность и благодарность, то познаешь достаток и всегда будешь весел. Когда затонул «Титаник», на борту корабля был миллионер Джон Джейкоб Астер IV. Денег на его счетах в банках было достаточно для того, чтобы построить 30 таких «Титаников». Однако, столкнувшись со смертельной опасностью, он выбрал то, что, по его мнению, было морально правильным, и уступил свое место в спасательной шлюпке двум перепуганным детям. Исидор Штраус, совладелец крупнейшей американской сети универмагов «Мейсис», который тоже был на «Титанике», сказал, цитата, «Я ни за что не сяду в спасательную шлюпку раньше других мужчин». Конец цитаты. Его жена также отказалась садиться в лодку, уступив свое место только что нанятой ею служанке Эллен Бёрд. Она решила прожить последние минуты жизни вместе с мужем. Эти богатые люди предпочли лишиться своего богатства и даже жизни, нежели поступиться моральными принципами. Их выбор в пользу нравственных ценностей продемонстрировал блеск человеческой цивилизации и человеческой природы. Благородный характер гораздо более ценен, чем жизнь, и тем более он дороже, чем богатство. Основатель духовной практики Фалуньдафа, господин Ли Хунжи, в своей статье «Богатые и имеющие Д. Нравственность» сказал, цитата, «Задача правителей – делать народ богатым, а поклонение деньгам является наихудшим делом. Богатство без Д причинит вред всем живым существам». А богатство с «Д» – это то состояние общества, о котором люди мечтают, поэтому, делая общество богатым, нельзя не распространять «Д». «Д» накапливается в прошлых перерождениях. Стать правителем или чиновником, быть богатым или благородным – все это зависит от «Д». Если нет «Д», то ничего этого не приобретешь, а если потеряешь «Д», то все это рассеется. Поэтому тем, кто стремится к власти и богатству, прежде всего нужно накопить «Д». Если терпеть страдания и делать добро, можно накопить много «Д». Отсюда следует, что обязательно надо понимать связь причины и следствия. Понимание этого позволит и правителям, и народу самим контролировать свое сердце и тогда в Поднебесной будет богатство и мир». Конец цитаты. Если люди смогут так относиться к богатству и к жизни, то экономических проблем, связанных с жадностью, ленью, завистью и так далее, станет намного меньше. Если люди смогут сдерживать эгоистические желания, то не останется места для коммунистической ереси. Тогда Бог благословит человечество высоким уровнем нравственности. Следовательно, у нас будет идеальная экономика, мир будет богат, люди преисполнены умиротворения, и общество станет стабильным. Чтобы уничтожить человечество, призрак коммунизма разработал всесторонний и тщательно продуманный план. Сфера экономики является лишь частью этого плана. Чтобы высвободиться из-под контроля коммунистических идеалов, людям нужно распознать коварные замыслы дьявола, ясно увидеть его ложь и больше не питать никаких иллюзий в отношении его теорий. В то же время нужно восстановить традиционные ценности, мораль и добродетель. И если человечество сможет это сделать, то его ждет длительное процветание и счастье, эпоха мира и стабильности. Тогда человеческая цивилизация засияет с новой силой.